Радио Донбасс Реалии.
Радио Донбасс Реалии, прямой эфир. Добрый вечер, друзья. С вами этот час в студии проведет Денис Тимошенко. Сегодня пятница, 20 мая. Сегодня говорим вот о чем. Ситуация в Донецкой и Луганской областях. Что нового известно о ситуации на медкомбинате «Азовсталь»? США работают над тем, чтобы передать Украине противокорабельные ракеты «Гарпун» или «Naval Strike Missile», чтобы она могла снять блокаду России и Черного моря. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на неназванных должностных лиц и источников в Конгрессе Соединенных Штатов Америки. Передать их могут либо прямо от имени Вашингтона, либо от его европейского союзника, у которого есть эти ракеты. Но, как говорят в Белом доме, есть несколько проблем. «Гарпун» — ракета морского базирования, и нужно придумать, откуда ВСУ ее будут запускать. Также никто не хочет быть первой или единственной страной, которая передаст Украине эти ракеты, чтобы не нарваться на ответ Российской Федерации. Сейчас в Черном море находятся около 20 кораблей военно-морского флота Российской Федерации, включая подлодки, по данным Минобороны Британии. Корабли оккупантов блокируют торговое и гражданское судоходство в Черном море. Украина терпит колоссальные убытки от этого. Спикер Путина Песков заявил, что российские военные, цитата, «весьма и весьма тщательно отслеживают все эти поставки и превентивно работают в этой связи», комментируя возможные поставки гарпунов вооруженным силам Украины. По его словам, уже сейчас, цитата, «принимаются соответствующие меры». В студии мы поговорим о том, способны ли ракеты «Гарпун», которые США хотят дать вооруженным силам Украины, уничтожить военно-морской флот России в Черном море. Насколько сильна группировка России в море и как она блокирует украинские порты? И почему Украина не может уничтожить врага в Черном море собственными ракетами? С собственными комплексами «Нептун». У нас в гостях будут военный эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, экономический эксперт, соучредитель Института черноморских стратегических исследований Юрий Смелянский и Владимир Заблоцкий, военно-морской эксперт. Владимир, прошу прощения. Друзья, писать нам можно на Viber, его номер 095-151-9505. Задавайте свои вопросы, высказывайте ваше мнение по теме разговора в студии. Зачитаем эти сообщения в прямом эфире.
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте «Донбасс Реалии» в любой соцсети, которой пользуетесь.
Ну а ситуации на линии фронта. Продолжается атака русских войск на Лисичанск и Северодонецк. По выводам Генштаба, штурм Северодонецка успеха не имел, враг понес потери и отступил. Шли бои возле Тошковки. Глава Луганской военной администрации Гайдай Сергей опубликовал фотографии оккупированного рубежного. Вы вот сейчас их видите на ваших экранах, если смотрите нас в Фейсбуке или Ютьюбе. Город подвергся значительным разрушениям. Судя по фотографиям, целых зданий не осталось вообще. Сам Гайдай назвал город Рубежное вторым Мариуполем, то есть сравнил вот эти вот разрушения, которые понес город. Силы специальных операций Украины опубликовали видео подготовки и проведения операции по подрыву моста, соединяющего оккупированное Рубежное с Северодонецком. По утверждению украинских военных, это помогло значительно усложнить наступление российских войск на этом направлении.
Десять з одної, десять з другої, по два. Готові. 5 секунд. 3, 2, 1.
По Донецкой области ситуация следующая. На Бахмутском направлении войска России прошлые сутки наступали под населенным пунктом Выискрево. Пытались улучшить тактическое положение возле Владимировки и Васильевки. Понесли потери в районе населенного пункта Александрополье. На Авдеевском направлении был безуспешный штурм Веселого. Там российские войска отступили. На Кураховском направлении наступление шло в районах Новомихайловки и Александровки. И, как утверждает Генштаб, тоже безуспешное. Продолжается операция по выводу защитников Мариуполя с Азовстали. Украинское командование по-прежнему не комментирует результатов, но вчера вечером замкомандира полка Азов Святослав Паломар записал обращение из помещений комбината, в котором сообщил, командование подразделения находится на месте. Вот что он сказал.
Слава Украине! Сегодня 85-й день войны. Я и командование перебуваю на территории завода Азовсталь. Триває певна операція, детали яких я не буду розголошувати. Дякую всьому світу та дякую Україні за підтримку. Побачимося.
Командир полка Азов Денис Прокопенко также записал видеообращение уже сегодня. Он сказал, что тяжелораненые получили помощь, их надеются доставить на территорию подконтрольной Украине, а сейчас решается вопрос эвакуации тел погибших. Президент Украины Владимир Зеленский 18 мая сообщил, что эвакуационная операция защитников Мариуполя продолжается, привлечены влиятельные международные посредники. Других деталей хода операции он не назвал. По подсчетам британской разведки, с завода на сегодня вышли около 1700 военных. Анна Зайцева провела 2 месяца в подземных сооружениях Азовстали. Ей удалось выбраться оттуда и уехать на безопасную территорию, но ее муж, военный полка Азов, до сих пор находится там. Свою историю Анна рассказала телеканалу «Настоящее время».
2 месяца я находилась на Азовстале, но с мужем у меня не было связи, потому что он находился в военном подразделении, а я находилась среди гражданских. Соответственно, мы никак не пересекались.
А вообще вот этой связи между гражданскими жителями и военными там на протяжении всех этих месяцев не было?
Военные к нам приходили, они обеспечивали нас едой, водой, медикаментами. Иногда связью даже. Они рисковали своей жизнью для того, чтобы отправить смс-ки нашим близким о том, что мы живы.
Угу. Расскажите про ваш быт за это время.
У нас был генератор, который обеспечивал нам освещение, но освещение у нас было с 9 утра до 9 вечера, потому что генератор работал от солярки. Для того, чтобы раздобыть солярку, нужно было под обстрелами российских военных бегать в различные ОБК и там уже ее добывать. И солярку, и воду бутылированную точно так же.
Угу. А что с продуктами?
С продуктами вначале было более-менее, потому что были определенные запасы, привезенные в бомбоубежище, но потом мы были на полном обеспечении украинских военных.
Анна, мы каждый день примерно говорим про Мариуполь, в том числе говорили с теми людьми, кто также был в вот этих вот подземных укрытиях Азовстали. А расскажите вообще по вашим оценкам, сколько там может быть военных и сколько там вообще украинских силовиков, потому что там же скрывались не только, в общем, держали оборону не только военные, но и полицейские украинские, и пограничники.
Ну, этого я не могу знать, потому что 2 месяца я сидела в бомбоубежище, практически без возможности выйти на поверхность. Поэтому по поводу количества я вам ничего сказать не могу.
Ну, вы примерно можете оценивать? Это сотни человек, тысяч?
Ну, даже примерно я не могу оценить, потому что я не видела большого количества, я не знаю, сколько их там находится.
Угу. Расскажите про ваши последние вот сеансы связи с супругом или с командованием ВСУ на Азовстале. Что вам говорят?
К сожалению, связи сейчас нет, но последний раз, когда она была, естественно, мы хотим, чтобы все это поскорее закончилось, мы хотим, чтобы ребята наши были спасены, потому что запасы еды, воды, медикаментов, они уже практически закончились. И самое главное – это раненые ребята, которые, к сожалению, сейчас остаются без медицинской помощи. Они без рук, без ног, тела гниют. И это не то, что хочется слушать от мужа, зная при том, что ты ничем не можешь помочь.
Как ваш муж?
Пока что я не знаю, что с ним, но вся информация, которая мне была предоставлена, это то, что он сильно ранен, и, к сожалению, сейчас его нет, у него нет возможности ходить. Он на костылях.
Анна, известно ли вам что-то от руководства тех офицеров команды, с которыми вы связываетесь? Что вам известно о тех условиях вот этого вывоза украинских военных, и в том числе азовцев, с территории Азовстали?
Пока что я ни с кем не связываюсь. Держать связь сейчас очень-очень трудно. Я думаю, всю информацию, которую мы можем знать сейчас об эвакуации, можно узнать только лишь посредством новостей.
То есть, условно, никакой информации родственникам сейчас отдельно не предоставляют?
Нет.
Как вы думаете, будет ли этот обмен успешным?
Я думаю, этот обмен обязан быть успешным, потому что если весь мир нам не поможет, если весь мир не спасет наших украинских ребят, то это будет означать... Это будет означать то, что весь мир проиграл. Проиграл расизму, проиграл жестокости, проиграл геноциду.
Сумской области не повезло быть в зоне досягаемости российской артиллерии. Вчера огонь открывали по Шолскинскому району, позавчера по Ахтырке, которая и так потерпела огромные разрушения во время атак Российской Федерации в марте. Ну, также напомню, что сейчас продолжаются обстрелы со стороны Российской Федерации всех приграничных областей Украины, Черниговской, Сумской областей. Ежедневно стреляют и из минометов, и из реактивной системы залпового огня по пограничным пунктам и пограничным населенным пунктам. Есть определенные разрушения, но вот по мнению военных экспертов, это делается для того, чтобы отвлечь силы вооруженных сил Украины от боев на Донбассе, чтобы сковывать украинских пограничников, Национальную гвардию, бойцов вооруженных сил Украины, чтобы они не смогли прийти на подкрепление своим собратьям по оружию на линии соприкосновения на Донбассе, в частности, в Луганской области, где сейчас идут самые ожесточенные бои, в частности, в Северодонецком и Рубежном. Там российская армия сосредоточила все свои усилия для захвата вот этого населенного пункта и освобождения, как они говорят, города Северодонецка от украинской, так сказать, власти. Ну, а сейчас давайте посмотрим, что случилось в Сумах. Коллеги побывали там и спросили жителей, как они себя чувствуют.
О 4 годині 30 хвилин 17 травня було завдано авіаційного удару на території міста Ахтирки. Внаслідок чого було пошкоджено об'єкти, які жодним чином не пов'язані з військовою інфраструктурою. Ну, 4 ми точно нарахували, де були вибухи. Один із них прилетів на територію цього ж дитячого навчального закладу. Тут житлові будинки, житловий сектор, який вибуховою хвилею було також пошкоджено. Буквально перша будівля, яка прийняла цю хвилю, тут нічого немає, нічого не залишилося. Тут ні дверей, ні вікна, жодного немає. Тут ось воронка, це туди, куди відскочив снаряд, бомба. Вже правоохоронці придбали, тут прибрали, тут повністю було все в ламках, осколках. Вчорашнього дня організували наше комунальне підприємство, залучили не тільки працівників, а й небайдужих громадян.
Да, прийшли допомагати. Вчора школа пострадала у нас, сьогодні прийшли садик спасати.
Вже чесно привиклося. За цей час вже все привиклося. Поначалу голова боліла кожен день. А зараз вже... Головне, що живі. А це саме головне. Все наживне, все зробимо, навіть будемо ще краще воно, чим було.
Доброго вечора, ми з України.
О, головне, поправимо.
Любимо дуже свою роботу, любимо діток. І сьогодні просто не було слів, коли ми зайшли. І побачити оце все, це вам просто... Не знаю, нікому не побажаєш. Все одно, все відбудуємо, все зробимо краще, набагато краще. Обов'язково перемога буде за нами і найближчий час вона буде. Обов'язково. Це навіть не обговорюється.
квартирки. Бойові дії розпочалися з першого дня вторгнення. В перший день було ладно бій. Не пропустили. Після цього нищевно. Місто Охтирка було обстріляно артилерією, авіацією. Практично нема жодного багатоповерхового будинку, ну, може, єдиниці таких будинків, де, принаймні, нема ушкоджень у вигляді вибитих вікон чи дверей.
Недавно купили тут квартиру синові. І оця фашистська сволоч, яка побачила в нас нацистів, фашистів, отаке наробила. Хай їх Бог накаже. Ну, ми жили у бомбосховищі і бачили це все на слідуючий день, що це було. Це був просто жах. Осколки валялись, все мусор. Ну, як на війні.
90% об'єктів інфраструктури, вони пошкоджені. І центральна частина міста у нас була знищена в ніч з 7 на 8 березня. З літаків розбомблено приміщення торгового центру, не приміщення будівлі, адміністративна будівля Охтирської міської ради, які вщент знищені. Перемога віри Охтирка – це однозначно, ми сподіваємося впевнені, що все буде гаразд.
Итак, друзья, переходим к разговору в студии. США работают над тем, чтобы передать Украине противокорабельные ракеты «Гарпун» или «Naval Strike Missile», чтобы она могла снять блокаду России Черного моря. Об этом сообщил агентство Reuters со ссылкой на названных должностных лиц и источников в Конгрессе США. Передать эти ракеты могут либо прямо от имени Вашингтона, либо от его европейского союзника, у которого есть эти ракеты. Но, как говорят в Белом доме, есть несколько проблем. «Гарпун» — ракета морского базирования. И нужно придумать, откуда ВСУ будут ее запускать. Также никто не хочет быть первой или единственной страной, которая передаст эти ракеты, чтобы не нарваться на ответ Российской Федерации. Сейчас в Черном море находится около 20 кораблей военно-морского флота Российской Федерации, включая подводные лодки, по данным Минобороны Британии. Корабли оккупантов блокируют торговое и гражданское судоходство в Черном море. Украина от этого терпит колоссальные убытки. Спикер Путина Песков заявил, что российские военные, цитата, весьма-весьма тщательно отслеживают все эти поставки и превентивно работают в этой связи, комментируя возможные поставки гарпунов вооруженным силам Украины. По его словам, уже сейчас принимаются соответствующие меры. В студии мы поговорим о том, способны ли ракеты «Гарпун», которые США хотят дать ВСУ, уничтожить военно-морской флот Российской Федерации в Черном море. Насколько сильна группировка России в море и как она блокирует украинские порты? И почему Украина не может уничтожить врага в Черном море собственными комплексами, ракетными комплексами «Нептун»? С нами будут военный эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, военно-морской эксперт Владимир Заболоцкий. Ну а сейчас к нам присоединяется Юрий Смелянский, экономический эксперт, соучредитель Института черноморских стратегических исследований. Юрий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Юрий, расскажите, пожалуйста, как долго длится вот эта вот гражданская и торговая блокада Черного моря? Как она устроена вообще? Как ведут себя русские оккупанты в Черном море?
Да с 2014 года. С момента начало оккупации территории Крымского полуострова, Россия активизировала свои действия по превращению Азовского моря и Черного моря во внутренние моря Российской Федерации, где она могла полностью бы контролировать всю ситуацию. Есть такая одна очень древняя поговорка, выражение вернее, да, тот, кто контролирует Крым, контролирует Черное море. Ну вот примерно по такой логике и нужен был Крым Российской Федерации, то есть для того, чтобы иметь возможность контролировать пространство Азовского Черного моря, а также угрожать территориям других государств в радиусе 2500 километров, ну это на дальность полета ракеты. И постепенно России это удалось, в первую очередь в Азовском море, где на сегодняшний день, скажем так, она диктует условия. Затем Крымский мост, который ограничивал возможность захода торговых судов в порты Мариуполя и Бердянска. А это уже элементы экономической войны против Украины. Ну а затем и Черное море, по крайней мере, в той ее части, где активно работали там украинские рыбаки, ходили украинские торговые суда, иностранные суда. Мы уже имеем факты рейдерства или пиратства, кому как нравится, в Черном море, когда российские боевые корабли захватывали украинские суда, останавливали торговые, имеется в виду, суда.
С грузами, Юрий, да, застрахованные, да, то есть которые шли в порты, в Одесский, Черноморский?
Там шли по каким-то своим назначениям, по, да, там, везли грузы покупателям. Ну, они, в первую очередь, это касаемо как раз грузов с зерном. И эти суда задерживались. Кстати, это тоже элемент экономической войны и нанесения экономического ущерба Украине.
Интересный вот этот аспект, о котором вы сказали, об этом пиратстве. Ну, эти суда ведь принадлежат, наверное, западным торговым компаниям, да? Как они реагируют на вот такие вот факты изъятия, ну, всего груза?
Не секрет, кому принадлежит судно, и в первую очередь выбирали суда, которые имеют украинских собственников, независимо от того флага, под которым они шли.
Юрий, все-таки с 24 февраля, насколько кардинально изменилась эта ситуация? Вы говорите, ну, достаточно оправданно, да, что с 2014 года Россия потихоньку, ползучая аннексия и Азовского, и Черного морей, потом вот они объявили там об военных учениях, закрыли определенные территории акватории Черного моря.
Добавим сюда заминированное Черное море, особенно которое, да, ближе, как раз-таки вот там всплывали уже мины, была информация в турецких проливах возле Стамбула. Ну, а так Российская Федерация просто за как раз-таки вот в ходе вот этих всех, то, что они называют учениями, они заминировали, пытаясь обвинить Украину, что это ее мины, пространство Черного моря, а это уже угроза свободному судоходству. То есть это угроза, ну, вернее, невыполнение или игнорирование тех международных документов, которые в том числе подписывала Россия по обеспечению свободного торгового судоплавания.
Когда закончилось торговое судоплавание из Одессы, из Черноморска, из других портов вот, в Черном море?
Как раз и дата 24 февраля, то есть когда были активизированы, или можно сказать, там новая фаза войны, которую Россия ведет против Украины, которая уже полностью охватила Черное море с точки зрения угроз, которые идут и из Крыма, из боевых кораблей Черноморского флота Российской Федерации и в сторону Украины, но когда идут боевые действия, ну, не всегда можно, да, гарантировать, что будет страдать суда только одного государства, против которого ведется война. Поэтому это угроза в целом вот той экономической составляющей, которая имела Черное море.
Юрий, а вот тоже такой нюанс. Собственники этих судов сами решили не плавать или это фактически невозможно? Ну, подплывают эти военные корабли и говорят, дальше вы не поплывете.
Но это одна сторона. Есть другая сторона вопроса. Я буду именно об экономических сторонах. Да, есть сторона угроза. Прямая угроза жизни, там, целостности груза, целостности корабля. А есть экономическая составляющая. Ну, любой груз, любое судно, они страхуются. Там, где идут боевые действия, риск получение ущерба или потери груза и судна возрастает в разы. Соответственно, экономическая стоимость вот этих маршрутов торговых, она возрастает. А не всегда это бывает экономически выгодно. То есть фактически своими действиями Россия создает условия невыгодности ведения экономической деятельности в бассейне Черного моря. Ну и Азовского в том числе.
Юрий, давайте вот картину обрисуем вот этих вот убытков, которые терпит украинская сторона от перекрытых этих портов. Ну, может быть, какие-то цифры озвучить? Сколько Украина потеряла? Сколько это процентов ВВП, вот эта вот торговля через Черные моря? Насколько удалось наладить логистику доставки того же зерна, да, через, ну, по сухопутным коридорам, через Европейский Союз? Или это неравноценная замена?
Ну, любое изменение логистики требует времени. Прошло не так много времени на сегодняшний день, чтобы можно было уверенно говорить о том, что полностью произошла замена. Да, какие-то контракты выполняются, но здесь и другая сторона присутствует, да, а необходимо ли сегодня Украине выполнять все контракты, исходя из того, что, увеличив площадь оккупированной территории Российской Федерации, да, усложнила вопрос ведения агробизнеса и сделала во многих регионах невозможным. Там, где заминировано, еще не разминировано, нельзя вести агроработы свободно. Где-то уже сроки не позволяют надеяться, что урожай будет хороший. То есть, а хватит ли нам урожая зерновых на следующий год, с учетом того, что мы понимаем, что определенные потери, какие еще сегодня невозможно сказать, Украина будет иметь с точки зрения обеспечения своей продовольственной безопасности. А плюс к этому еще давайте добавим тот объем зерна, который потенциально оккупанты могут украсть. И они это уже делают с украинских элеваторов в Запорожской, Херсонской, Луганской, Донецкой областях.
Они-то сами-то... И,
да. Да, вот еще один момент. Морские торговые пути, а у нас они идут только через Черное море. У нас выхода к другому какому-либо морю нет. Обеспечивали где-то примерно 25% всего грузопотока в Украине. Экспортного, импортного, там внутренние перевозки после того, как грузы уже поступили на территорию Украины, да, и развозятся уже до конечного потребителя. Вот примерно четверть всего этого грузопотока обеспечивали морские грузоперевозки.
Это в основном зерно или и другие товары могли быть? Или в основном вот как раз продовольствие?
Извините, не...
Касательно портов, они использовались как раз для продовольствия?
Речь идет не только о продовольствии, речь идет о любых тех грузах, которые доставлялись морем. Да, это и контейнерные перевозки, это там и тот же уголь, например, да, там это уже как энергетический ресурс, там строительные материалы, машины, механизмы, промышленные товары, ну, все, что доставляется морем, и то, что экономически выгоднее доставить морем, морем доставлялось.
Господин Смелянский, а сами оккупанты пускают свои торговые суда в акваторию Черного моря или там только военно-морской флот сейчас в России?
Нет, ну почему? Они, вот те же примеры, раз мы его уже затронули, с украденной пшеницей, которую через через Севастополь они вывозили и пытались продать где-то успешно, где-то безуспешно. То есть на территории Херсонской, Запорожской области пшеница была украдена, вывезена с элеваторов, доставлена в Севастополь, погружена на российские суда и повезли там в Ливию, повезли в Египет. Ну, кто-то уже сейчас пошла информация о том, что и как раз таки вот Египет и Ливия стали отказываться от российских таких поставок именно потому, что эта пшеница не российская. Или есть подозрение, что она не российская. Хотя при этом тот же Египет – это один из основных покупателей российской пшеницы был в свое время.
Юрий, а вот сейчас звучат эти заявления, ну, утечки, скажем так, в средствах массовой информации о том, что США думают предоставить противокорабельные ракеты вооруженным силам Украины для деблокады моря. Это вы с чем связываете? Зачем это Соединенным Штатам Америки вот деблокировать Черное море? Тут есть какие-то экономические интересы для США и европейских их союзников?
Для европейских союзников есть. Для самих США... Ну, они не вели такой активной экономической деятельности в этом регионе. Но здесь в первую очередь вопрос не самого экономического интереса Соединенных Штатов в Черном море. Здесь вопрос, ну, первое. Украине надо помогать. И для этого приняты соответствующие законодательные решения в США. Тот же закон о ленд-лизе, та же там эти 40 миллиардов помощи, который уже был вчера проголосован. Соответственно, в рамках этого были заявки на необходимое вооружение, и эти заявки должны быть обеспечены. Ну, по крайней мере, надеемся, что все будут обеспечены. И второй момент, что поведение, если так допустимо сказать, России вот в Черном море, в целом вот в международной политике, во всех тех угрозах, которые это не только, да, война в Украине, а все те угрозы, которые шли в отношении уже других стран, той же Польши, государств Прибалтики, те намерения, которые высказывались российскими политиками, ну, предполагают встречные действия, которые должны привести к тому, чтобы Россия больше не могла иметь возможности совершать вооруженные агрессии против будь какого государства Украины, Польши, Прибалтики, Турции и так далее, и так далее, и так далее. Просто ее надо лишить этой возможности, и это осознание для государств наших западных партнеров уже в целом пришло, вне зависимости от того, что иногда какая-то другая риторика, которая нами воспринимается очень плохо, не звучало бы из той же Германии, из той же Франции, но в целом понимание, или Италия, да, но в целом понимание того, что Россию необходимо обуздать так, чтобы у нее не было возможности в будущем быть такой агрессивной, оно пришло. Ну а по поводу грузов, кстати, могу еще добавить, что Черное море, ну как и Балтийское, это были основные выходы для перевозки танкерными российской нефти. И все, что еще покупается, да, они везут, в том числе и по Черному морю. Но санкции, конечно, свою работу делают, и объемы этих перевозок сокращаются тоже.
Юрий, последний к вам вопрос. Как вы видите эту деблокаду Черного моря? Только военным путем? Есть только вот такой механизм? Возможно, это патрулирование, либо вот вывоз этих грузов? Да.
Патрулирование – это тоже военные действия, да, потому что патрульный корабль должен быть готовым к защите. И, наверное, на возможности защиты здесь больше могут объяснить военные эксперты, которые с этим знакомы. Но там те же гарпуны, которые пообещали передать Украине, ну, они тоже имеют, да, определенные ограничения на дальность полета. Да, они могут использоваться из самолетов, они могут использоваться с берега, они могут использоваться с боевых кораблей. А у нас достаточно тех кораблей, которые смогут их на себе носить и которые смогут из них стрелять. Вот я здесь не уверен. И если с берега там те же там 280 или 300 километров обеспечить безопасность, ну, теоретически возможно, я думаю, военные эксперты объяснят, как это происходит, то если это расстояние будет больше, как обеспечить тогда там? Это вопрос.
Спасибо, господин Смелянский. Юрий Смелянский с нами был, экономический эксперт, соучредитель Института Черноморских стратегических исследований. Ну вот мы обсудили экономическую сторону дела. И давайте перейдем к военной стороне дела, которое уже начали мы говорить. С нами Владимир Заблоцкий, военно-морской эксперт. Владимир, здравствуйте.
Добрый день.
Владимир, ну расскажите нам, что это за оружие такое? Гарпун и Naval Strike Missile. На что оно способно? Немножко вот посвятите гражданских.
Ну, если мы говорим о деблокаде, о, скажем так, обеспечении свободного плавания, то это оружие противокорабельное. Это оружие, которое, вот как мой хороший знакомый Смелянский, значит, предназначено для поражения надводных целей на определенных дальностях до 250-280 километров. Это крылатые ракеты. Ну, в общем-то, достаточно, я думаю, для гражданского человека. Ракета, которая наводится на цели, имеет радиолокационную головку самонаведения, может запускаться с самолета, вертолета, надводного корабля, береговой установки. В общем-то, вот такие возможности у меня. Но само по себе это оружие задачу не решает, потому как блокада в условиях войны – это комплексное действие. И если даже мы отгоним их противника на какое-то расстояние от берегов, пушка, ракет, то в нейтральных водах никто ему не мешает задерживать. И мы это видели в Азовском море несколько лет подряд, как они просто останавливали тупо, и все, и не пускали никого никуда, ни туда, ни оттуда. Мы несли сумасшедшие убытки. Это кроме моста Крымского. Такие вот остановки сами по себе. И ничего, и им сошло это с рук, и здесь в том числе. Плюс морские мины. С минами бороться нужны противоминные корабли. Которые, это тоже опасность, которые вот эти мины, которые периодически находят, плюс одновременно свободное мореплавание для российских кораблей указывает на то, что это сознательное минирование, провокация российского флота, что это было сделано умышленно, чтобы отпугнуть иностранных судовладельцев от того, что их суда будут посещать украинские порты и вообще этот район моря. Потому как на минах никто пока не подорвался, слава богу. Вот. И ходят, хотя они же вот 240 мин в Черном море выставила якобы Украина, и вот это она создает проблемы и такую подобную. Во-первых, Украина говорит, мины мы ставили только противодесантные и только на мелководье. То, что находится периодически, это мины, которые запасы, которые есть у россиян, у российского Черноморского флота. Вот, и которые они могут использовать как можно всех. Советский Союз себя не ограничивал. Там есть и якорные мины, и есть донные мины, и так далее. Вот. Те мины, которые обнаруживали в районе Босфора, в районе Констанции, и вот сейчас в районе Одессы обнаружили якорные мины, это очень старые мины. Да, кроме всего прочего, их много осталось еще с войны. Даже с Первой мировой еще находят мины, потому что их тогда срывало с якорей, штормом по кругу носило по Черному морю, что было на минах. Плюс, вот вы говорили, патрулирование, значит, это я уже от ракет отхожу.
Я еще уточню вас, да, задам. Давайте несколько все-таки задам вам уточняющих вопросов. Ну вот, насколько я понимаю, вот эти вот ракеты, которые хотят предоставить союзники, они могут отогнать, ну, при нынешних обстоятельствах только от берегов, да? Ну, то есть вопрос водной блокады, торговой блокады Черного моря это не снимет. А зачем тогда эти ракеты вот готовятся передать, если, ну, по сути, вопрос это не решит, как вы думаете?
А это комплексный вопрос. Значит, блокада, деблокада, значит, это операция флота. Сильный против слабого, то есть, как мы в данном случае можем себе позволить, мы не можем допустить их близко к портам. В конце концов, мы можем использовать фарватеры вдоль от Гила Дуная через Румынию, Болгарию и на Босфор. И никто там нам не указ. И в том числе и российские корабли. Поэтому там они не имеют права действовать, там чужие территориальные воды, экономическая зона чужая. Как вариант. И сейчас, кстати говоря, Украина пользуется этим. Но там есть свои ограничения. Во-первых, по Дунаю суда по водоизмещению меньше водоизмещения можешь принимать, чем Одесса, допустим, или Чувск, то есть Черноморск, который сейчас. Ну и я уже не говорю про Николаев, Херсон и так далее. Для нас это актуально, для нас это, во-первых, вывоз зерна, экспорт. Для нас это импорт критический есть, который мы тоже используем морские каналы. Мы, кстати говоря, в довоенное время 10% по разным оценкам торговли осуществляли через морские порты. И вот можете себе представить, какой убыток мы сейчас несем каждый день. Поэтому блокада, деблокада должна осуществляться комплексно. Это дипломатическим путем, это военным путем, вот, с привлечением международного сообщества. В конце концов, блокада наших портов – это влияние на продовольственную безопасность мира. Даже генеральный секретарь ООН попросил Путина, что самое интересное, почему он должен просить, должен требовать, вот, о том, чтобы тот разрешил сюда с зерном выходить из украинских портов. Он, естественно, это не разрешит, просто проигнорировал все это дело. Потому что он осознанно это делает, для чего он будет разрешать.
Владимир, а вот говорила британская разведка о том, что 20 кораблей находится в Черном море, около 20 военно-морского флота России. Вот эти вот оружие, о котором мы говорим, да, гарпун или Naval Strike Missile, они могут уничтожить все эти цели, и надводные, и подводные угрожают им всем?
Нет, подводная она не может. Подводную она может уничтожить только, если лодка будет находиться в надводном положении. Если она подводит, то это только противолодочный корабль, противолодочная авиация, вертолет, самолет. У нас таких сил практически нет. И вот то, что осталось, оно, в общем-то, минимальное там количество. Хотя возможности некоторые у нас еще остались.
А остальные можно поражать, да, и катера, и другие
надводные,
корабли?
Да, надводные можем. Ну, тот же крейсер «Москва» был поражен крылатыми ракетами с береговой установки. «Байрактар» находился там, осуществлял целеуказание. То есть, чтобы не поразить что-нибудь чужое, убедился, что это «Москва». Ну, или прямо в левый борт, там два штуки сразу.
А что с «Нептуном», так. Владимир? Есть же украинская ракета «Нептун». У нас в Украине что, мало их, ну, собственно говоря, снарядов, боекомплекта, так сказать? И если да, то можно наладить их производство? Или это быстро сделать проблематично?
Ну, во-первых, это проблематично сделать, потому что это комплексное производство. А россияне знают, это все производится, поражают ракетами эти заводы. После потопления Москвы сразу же был атакован завод... И завод, который Павлодар делал, по-моему, делал там компоненты свои. Ну, они не только там делают. Есть сборка в одном месте, и есть компоненты в некоторых других. Поэтому, поразив даже одно из них, уже восстанавливается производство. Тут еще вопрос другой. Не открою секрет, потому что в военное время нам не совсем, может быть, есть смысл об этом рассказывать. Вот, и наверное, какие-то есть соображения Генштаба по ракетам. Может быть, и комплекта недостаточно, а может быть, нужен более мощный залп, что «Нептун», допустим, для солидной цели поменьше, «Нептунами», наверное, смысла нет стрелять, я так полагаю, не экономически. То есть пушки по врагу называется. Вот это, скорее всего, потому что «Нептун» – это малосерийное производство, оно дорогостоящее для нас, но оно... пока медленно вообще не осуществляется. Запасы ракет некоторые есть. Наверное, берегут для десанта, может быть, для кислоты. А все остальные, которые будут поставляться нам, они находятся на вооружении давно, их очень много. С учетом 40 миллиардов вот этих вот, которые и сколько-то миллиардов фунтов еще обещан, мы можем себе позволить практически любое количество и перекрыть все, что только можно.
А россияне могут что-то противопоставить? Могут вот этим ракетам, вот эти вот корабли, как-то защитить их?
Ну, есть, во-первых, не на всех кораблях такие системы имеются. Они есть только на вот этих трех фрегатах, типа «Адмирал Эссен». Да и больше, в общем-то, и нет. На корветах есть, по-моему, вот эти два корвета новых. Три, вернее. Но это очень ограничено. Ну, практически все остальное у них беззащитное. Десантные корабли не имеют оружия самообороны эффективного. Они на уровне 50-х годов, конца 50-х годов, 60-х. Ну, в общем, так.
Господин Заблоцкий, а почему сейчас вот стали, ну, эта информация появляться о том, что США думают над тем, чтобы поставить эти противокорабельные ракеты или самим, или от европейских союзников? Блокада, так как мы сейчас обсуждали, продолжается чуть ли не с первых дней большой войны России против Украины, и вот через 3 месяца думают о том, чтобы предоставить противокорабельные ракеты. Почему вот именно в это время, как вы думаете?
Ну, во-первых, война – это для нас война, для нас все, для них войны нет. Они живут в другом измерении, у них процедура прохождения решений по мирному времени. Плюс еще надо учесть, что потребности определяем мы. Есть порядок подачи заявки, рассмотрение всего этого. Вы посмотрите, сколько рассматривался вопрос о 40 миллиардах, которые, вроде, казалось бы, объявили, потом прессе написали, а в Конгрессе еще не приняли. Потом приняли, президент не подписал. Подписал президент. Процедура начинается с отправкой. Плюс пока доставят сюда. Плюс, ну, в общем, все это требует времени. Вот, только я только этим объясняю. Никаких других препятствий нет. Несмотря на то, что там пишут, что там отказывается, там это самое. Факт о том, что отказывается поставлять определенную систему Украине, я, например, не знаю.
А как вам
на данный момент такого нет.
Да, как вам вот это вот сообщение о том, что европейские союзники США побаиваются первыми поставлять вот эти вот ракеты Украине, потому что боятся ответного удара со стороны российской реакции, да, я вот не знаю, какой, кстати, реакции они боятся со стороны Российской Федерации. Вы выход в чем видите? Ну вот, а если могли бы, допустим, США дать еще раз гарантии безопасности всем странам, которые вооружают Украину? Ну, это могло бы быть выходом?
Может быть, мне трудно сказать, у США свои интересы, они играют в долгую, они, у них задача состоит в том, чтобы опустить Россию на уровень региональной державы и лишить ее возможности кому-либо угрожать в отдаленной перспективе, вообще обезопасить, вырвать жало у дракона, как говорится, у Кощея этого. Поэтому вот как-то так. А что касается, почему европейцы так себя ведут, ну, а как они ведут? Они всеми так себя ведут. Если мы находим в трофейных, сбитых самолетах, в захваченных танках электронику французскую, допустим, ночные прицелы, которые нам отказывали, поставить, а им продавали. Другое дело, может, их начали продавать до того, как в 2014 году. Но я думаю, что это продолжалось и потом. Плюс много чего такого, что двигатели, допустим, для дронов, для российских, немцы поставляли. Это уже было после 2014 года, в момент санкций и так далее. Есть интересы, бизнес-интересы. Почему Макрон предложил вот недавно буквально, что надо бы, чтобы он в открытую Зеленскому заявил, что вы поступитесь, успокойтесь, давайте так, как где-то вы, где-то мы, вот как, и так далее. А тот ему говорит, нет, мы этого не сделаем. Ну, вы можете, Франция может отдать кусок своей территории? Вот отдайте, если можете. Мы не будем этого делать. Правильно сделал, так сказал. Вот. Это европейское приличное слово. Нет, я не хочу в эфире его называть, как бы это все можно было называть.
Владимир, давайте небольшой апдейт дадим по Змеиному. Много новостей было оттуда, о боевых действиях. Что там сейчас происходит? Насколько Россия контролирует и морское пространство вокруг этого острова, и сам этот остров? Почему он так важен? Давайте тоже напомним сейчас. Там какие-то события вообще, вот, тенденции наблюдаете сейчас?
Да, значит, тенденции какие? Они сейчас восстановили все, что там было разрушено нашими атаками. Они боялись высадки десанта, десанта не было. Завезли туда новый зенитный комплекс, установили, по-моему, даже два тора. Пытались поднять десантный катер, в котором еще один комплекс затонул вместе с катером, пораженный Байрактаром. Ну, по идее, пока еще не подняли. Они туда кран протащили из Севастополя. На острове есть гарнизон. На острове поставлена разведаппаратура, которая контролирует, слушает не только нас, но и Румынию, и НАТО, страны НАТО в той стороне, там 30 километров всего до этой Румынии, 40. Вот. Они контролируют гидро Дуная. Они, в конце концов, готовят провокацию с проникновением. Вот. Почему этот мост обстреливают в Днестровском лимане? Потому что это связующее... магистраль этой части Украины с большой Украиной. Если ее побить, то войска мы не сможем перебить. А вот с этого как раз участка, с которым они хотят прекратить сообщение, мы можем расстреливать Змеины из дальнобойных ракетных систем залпования. Ну, чтобы обстреливать их, туда надо перебросить, они работают как? Они подходят, стреляют с определенной точки, и тут ветка прилетит. Такие правила современной войны. А для этого представляет там повесть. На острове находится гарнизон. На острове, в общем-то, ждут возможные реакции нас и готовятся к тому, чтобы в случае разрушения моста высадиться и атаковали высадить десант, может быть, там. Это ключевой остров, который должны отбить, но мы не можем там посадить гарнизон, потому что точно так же не будет отстреливать его с Крыма или из кораблей. Там невозможно расположить ничего. Он голое плато, и все, что там находится, может быть уничтожено в момент залпом. Одним залпом смерча.
Спасибо, Владимир. Не, очень, не очень хорошая связь, но, в принципе, я думаю, понять можно было, да, вот эту вот картину вокруг острова Змеиный. Спасибо, что объяснили нам. Это был Владимир Заблоцкий, военно-морской эксперт. Вот поговорили мы про поставки, возможные Украине противоракетных западных комплексов, «Гарпун» или «Навал Страйк Миссайл». Услышали о их преимуществах и о возможных сценариях деблокады Черного моря, но и о ситуации на острове Змеиный. Мы двигаемся дальше. По данным Международного совета по зерну, в последние годы Украина была четвертым по величине экспортером зерна в мире. 90% этого сырья она отправляла через порты в Черном море. До начала вторжения России украинские компании отгружали через черноморские порты на экспорт ежемесячно около 5 миллионов тонн зерна. В Средиземное море из Черного ходили без привлечения караваны балкеров, специальных судов для перевозки сыпучих грузов, и все они везли украинскую пшеницу, кукурузу, ячмень и другие виды зерна. С началом войны Россия не только захватила часть портовых городов на украинском побережье Черного моря, но и начала блокировать украинскую торговлю зерном, о чем мы и говорили сейчас.
До начала полномасштабного вторжения России в Украину через черноморские порты на экспорт ежемесячно отгружали около 5 миллионов тонн зерна. В Средиземное море ходили без преувеличения караваны балкеров, судов для перевозки сыпучих грузов.
Сегодня все это не работает. Стоят русские корабли в Черном море. Они заблокировали уже международные судна, которые еще до войны прибыли на территорию Украины. Они не могут выехать. А также не могут заехать другие судна, которые загружаются зерно и которые потом идет по всему миру.
Вывести этот колоссальный объем по автомобильным или даже железным дорогам практически нереально. В среднем один балкер может взять на борт около 60 тысяч тонн зерна, а грузовик, например, только несколько десятков. Но даже если бы все экспортное зерно из Украины получилось бы доставить к средиземноморским портам Европы, не везде смогли бы мгновенно перегрузить лаковые на торговые суда.
Давайте не забывать, что у тех же, например, европейских портов уже есть некая запланированная наперед, скажем так, портовая деятельность, да, и соответствующий график. То есть они, когда они планировали свою деятельность, они не планировали, как бы, исходя из того, что вот из Украины также будут необходимо перевозить дополнительные грузы в контексте зерновых.
Эта война, она фактически дала старт глобальному продовольственному кризису. Потому что кроме того, что физически сейчас будет недоступна продукция, опять же, этот рост цен сделает много верст населения экономически незащищенным.
Пока в Европе прогнозируют голод из-за войны России против Украины, в Москве Владимир Путин прогнозирует рекордный урожай зерновых.
В этом году ожидается хороший урожай. По оценкам специалистов, конечно, это предварительные оценки, но все-таки сбор зерна может составить 130 миллионов тонн, в том числе 87 миллионов тонн пшеницы. Если так произойдет, а мы будем рассчитывать именно на то это станет рекордом за всю историю России.
По данным CNN, Россия, кроме своего зерна, уже продает украинское. Журналисты с помощью спутниковых снимков отследили судно, которое доставило злаки в Сирию из оккупированного Крыма. На полуостров перед этим груз свезли автомобилями.
Мы говорим о ситуации, которая сложилась в оккупированных частях Украины. Это Херсон, это часть Запорожской области, которая оккупирована, и сейчас, ну, там, Донецкая, Луганская области, это фактически около 500 тысяч тонн зерновых, которые на сегодняшний день направляются с территории Украины.
По оценке Дениса Марчука, 500 тысяч тонн зерна могут стоить больше 150 миллионов долларов США. Это серьезный ущерб для бюджета Украины. Кроме того, важно понимать, что злаковые не получат многолетние торговые партнеры Киева. И это не только благополучные западные страны, но и развивающиеся государства Северной Африки и Ближнего Востока.
Вся сельхозпродукция, которая производилась, она потреблялась. Поэтому если у нас физически сейчас какие-то десятки миллионов тонн не едут, ее заменить можно только уменьшить потребление или забрать опять в других странах, где они должны уменьшить потребление. Поэтому это в любом случае дефицит.
Вспомните арабскую весну 2011 года. Фактически все началось из того, что у людей не было денег, а цены на продукты очень пошли высоко. И фактически это привело до того, что Европа через эту арабскую весну получила очень-очень большое количество беженцев. То же самое сегодня стоит перед воротами в Европе такой вопрос.
Многие импортеры старались синхронизировать закупки со сбором урожая в Украине. Его начнут собирать уже через несколько месяцев. К этому времени во многих развивающихся странах запасы зерновых могут быть практически исчерпаны. И быстро восполнить их, пока Черное море заблокировано российскими военными, невозможно. Юрий Баранюк и Элеонора Черевко. Настоящее время.
Беженцев из села Русская Лозовая в 20 километрах от Харькова разместили в одном из харьковских лицеев. Люди рассказывают, как прятались в погребах, жили без света и еды. Говорят, россияне разбомбили церковь, хотя там прятались люди, считая, что храм бомбить не будут. Оккупанты грабили и говорили, что когда увидят с телефоном, убьют.
Месяц. Да боялись, в подвале сидели, ну, в погребах. А потом я услышала, эти солдаты говорят, давайте выезжать, выезжать. А бабушка не соглашалась опять. Но потом уже сегодня согласилась, поехали. Потому что солдаты говорят, вас не выдержит даже погреб этот, и подвал не выдержит, надо уезжать. Так возле нас взорвалось, горел дом. Через другой дом опять горел. А мы с одного дома бегали в другой дом. Все, наш не сгорел, наш пока стоит. А мы в одном сидим. Потом до родичей побежали, что в подвале сидели. А подвал какой? Возле храма. Мы же думали, не будет храм бомбить. Они храм бомбят. И все на свете бомбят. Ужас. Побили все.
Маленький храм, пух и прах. А большой купола все побили уже. Крест стоит, один и другой крест стоит. Стекла все повылетали, крыша слетела. Ой, ужас, ужас.
Грабили дома. Выносили сумками. Если хороший дом, то машина подъезжала, скидывала всю машину. Ну, как бы смотреть не очень, не давали, но все равно было видно, заметно. Да. Вот если кого-то дома не было, то, конечно, да, выносилось все. Обстрелы, конечно, серьезные были. Дома летело все. Особенно как с темнотой вообще творилось, ужасы творились. Только в погребе, в подвалах сидеть.
Летело все. Мы, конечно, были в подвале, но мы ощутили все, ну, взрывы вот эти вот. У нас там сосед с третьего этажа, он был дома, ну, и наблюдал. Он как-то более смелее эту картину. Он сказал, что на промзону, ну, бросали фосфорные бомбы, кидали и кассетные. За это время мы все сроднились, и я же говорю, как-то объединились, делились, можно сказать, последними картошками, кто что где раздобыл, кто что раньше как-то приобрел, закупил. Мы когда выехали в Харьков и увидели дрожжи и свечки, мне казалось, ну, что мы вообще как из другого мира. Для нас это была необходимость, та, которая помогла нам выжить.
Ну, и уже стало тяжелее, когда же наши зашли, сильнее начали обстреливать, уже начали дома рушиться. Тяжело. У нас ничего не забрали. У других там забирали. Кто рядом, дома были, те грабили. А где люди еще оставались, они там не заходили. Еще было целое. Ну, если бы немножко еще побыли, и начали грабить. Там же искали кто-то, не знаю, может, кто докладывал там нашим или нет по телефону. Искали, забирали телефоны. А в конце уже сказали, кто будет звонить. А мы могли только звонить от церкви. Там доступное было. В конце уже сказали, если будет кто, увидим с телефоном, будем убивать. Вот и все. Вскрыли они цех колбасный. И под эгидой своей гуманитарной помощи они нам сказали, что это вот, возьмите, это от нас гуманитарка. Но мы знали, что это краденая колбаса. Первые 2-3 дня все повскрывали, все поразворовали. Вот это, что такое русский мир? Вот это он нам и принес.
Друзья, спасибо, что были с нами. В этот час и всю эту неделю для вас в студии работал Денис Тимошенко. Вы слушали и смотрели радио «Донбасс Реалии». Ставьте этому видео лайк. Благодаря этому его увидит гораздо больше людей. Подписывайтесь на канал Украинской службы «Радио Свобода». Нас можно найти в интернете, сайт Украинской службы «Радио Свобода», «Радиособода.орг», вкладка «Донбасс Реалии» во всех популярных социальных сетях. Пока что мы с вами прощаемся. Удачи, до встречи в понедельник.
Это было радио «Донбасс Реалии».